Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
Программа «Новости дня» продолжает петербургский эфир «Радио России». У микрофона Ольга Стаценко, Сергей Петернов за звукорежиссерским пультом. Здравствуйте, добрый вечер. 18 часов 10 минут сейчас в нашем городе, плюс 22 градуса в Петербурге. О главных событиях сегодняшнего дня вы узнаете до конца часа. Вот некоторые темы программы коротко. Почти на 5 месяцев раньше срока запустили движение транспорта по участку Киевского шоссе. По новой дороге грузовой транспорт пойдет в обход города Гатчина. Не менее четверти населения Петербурга имеют иммунитет к COVID-19. Об этом сообщили в НИИ Пастера. В центре Петербурга могут расширить зону платной парковки. Росреестр приостановил регистрацию прав на участке у Нижнего Суздальского озера. Администрация курортного района организует рейды, направленные против разжигания костров вдоль побережья Финского залива и озера Разлив. Директор Петербургского Большого театра кукол Александр Калинин получил 3 года условно за мошенничество. Традиционный образовательный и спортивно-туристический форум «Ладога-фест» стартует в субботу в Сартовале. Сегодня открылась уникальная творческая выставка, посвященная дню рождения циркового искусства. В день памяти Александра Блока прошли экскурсии, открылась выставка в его музее-квартире. В живописных окрестностях Сестрорецка на выходных состоятся 2 познавательных квеста, которые организует библиотека имени Зощенко. Сегодня гость программы Валерий Солдунов, председатель комиссии по благоустройству, транспорту, экологии и урбанистике Общественной палаты Петербурга и председатель Всероссийского общества автомобилистов. В Общественной палате Петербурга накануне состоялось расширенное заседание комиссии по вопросу изменений в правила дорожного движения об использовании средств индивидуальной мобильности. Согласно проекту, который подготовило Министерство транспорта, пользователи электросамокатов, гироскутеров, моноколес и сегвеев выделят в отдельную категорию участников движения. О том, какие правила предлагаются Минтрансом и как оценили проект в Общественной палате, мы узнаем у гостя программы. Еще одна важная тема – законопроект, который уже окрестили гаражной амнистией. Он призван узаконить права владельцев гаражей. Какие перспективы в случае принятия этого закона у петербургских гаражных владельцев? Вопрос к Валерию Солдунову. Если у вас есть вопросы к нашему гостю, вы также можете их задать уже сейчас на нашем сайте, адрес rtr.spb.ru, на главной странице ссылка «Онлайн-общение. Вопросы и ответы. Радио России». Также вы можете воспользоваться и мессенджером WhatsApp, номер +7 921 982 8656. Итак, разговор с Валерием Солдуновым примерно через 15 минут. Ну, а сейчас новости подробно.
Новости дня. Последнее известие.
Сегодня почти на 5 месяцев раньше запланированного срока запустили движение транспорта по реконструированному участку Киевского шоссе. В ходе реконструкции автодороги перед строителями стояла задача повысить уровень безопасности и улучшить транспортную доступность. Оба пункта удалось выполнить, убедился Вячеслав Чуманов.
Расширение до 6 полос 23-километрового участка позволило повысить безопасность движения на федеральной трассе, улучшить транспортную доступность Гатчины и существенно увеличить скорость грузовых и пассажирских перевозок до Петербурга. На объекте поставлены складывающиеся опоры освещения. Такая конструкция позволяет выполнять обслуживающие работы практически без ограничений движения транспорта. Покрытие дорожного полотна – щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь с усиленным каменным каркасом. Эта дорога максимально устойчива к образованию колеи и обладает повышенной сопротивляемостью к износу шипованной резины. Пропускная способность реконструированной трассы свыше 100 тысяч машин в сутки. В Ленинградской области интенсивно реконструируются и другие федеральные трассы: Скандинавия, Сартовала, Кола, магистраль на Нарвском направлении в сторону Прибалтики и сейчас открытое Киевское шоссе, сообщил присутствующий на церемонии министр транспорта России Евгений Дитрих.
В Ленинградской области это действительно сегодня ворота в Европу. Огромный поток транзитного транспорта, который идет через область. Все это должно быть сформировано таким образом, чтобы дать возможность перемещаться и жителям области. Санкт-Петербург, наша северная столица, также дает огромный поток транспорта. Большое количество людей едут за город в выходные, возвращаются домой. Огромное маятниковое движение, многие едут на работу в Питер. Все это должно быть скомпоновано таким образом, чтобы перемещаться быстро, комфортно и безопасно. Сегодня федеральные трассы на территории Ленинградской области являются лучшими в стране. Сюда действительно последние годы вкладывалось огромное количество средств.
С открытием движения по реконструированному участку федеральной трассы Р-23 Петербург Петербург, Псков, Пустошка, Невель, удалось улучшить экологическую обстановку в Гатчине, ведь из города вывели грузовой транспорт. Были возведены две большие развязки. Принципиально важно, что продолжают выполняться все договоренности, касающиеся создания на территории области безопасных скоростных магистралей, отметил губернатор Александр Дрозденко.
Позволяет весь транзитный поток убрать из Гатчины. Это обход Гатчины, и наоборот, гатчинцы вздохнут свободно. Они, наоборот, становятся заинтересованы в увеличении транзитного потока, потому что, с одной стороны, это развитие экономики, а с другой стороны, транзитный поток обходит исторический город Гатчина. После пуска этой дороги мы всерьез задумываемся о том, что у нас появился уникальный шанс, который нас сдерживал, все-таки рассмотреть серьезно вопрос и сделать Гатчину столицей Ленинградской области. Вот сегодня уже в плане логистики нам это все позволяет. До этого, конечно, та дорога, которая была на Гатчину, не позволяла действительно комфортно добираться до Гатчина.
Сейчас ведутся предпроектные работы по созданию Орловского обхода Гатчина с запада, что позволит разгрузить исторически узкий центр города.
В центре Петербурга могут расширить зону платной парковки. Об этом заявил глава Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Алексей Левакин. По его словам, такое решение могут принять уже в сентябре этого года. Кирилл Андреев расскажет подробнее.
Зона платной парковки в Петербурге работает на 27 улицах в центральном районе. За 5 лет своего существования система пополнила городскую казну на 350 миллионов рублей. Один час стоянки для владельца легкового автомобиля сегодня обходится в 60 рублей. Оплатить паркоместо можно, воспользовавшись паркоматом или дистанционно через сайт, мобильное приложение и СМС. А скоро деньги можно будет вносить также через банкомат. Также в планах городских властей существенное расширение границ зоны платной стоянки. В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры подготовили проект, по которому в будущем водителям придется раскошелиться за парковку еще в трех районах центра Петербурга. На рассмотрение в Смольной предложение может поступить уже в сентябре, рассказал глава ведомства Андрей Левакин.
Есть у нас постановление правительства Санкт-Петербурга, в которой определены центральные Адмиралтейские, Петроградские и Васильевские районы как зоны будущей платной парковки. Мы со своей стороны готовим предложение в правительство Санкт-Петербурга, в том числе предложения, связанные и с финансированием. Дальше будет обсуждение в правительстве, будет доклад и губернатору, будет принято решение.
Узнать парковочную зону теперь можно еще и по специальной синей разметке, которую уже начали наносить. Так что водителям станет еще труднее игнорировать требования об оплате. В комитете напомнили, штраф за неоплаченную парковку составляет 3000 рублей. Взимать деньги КРТИ получил право с 12 марта. За это время нерадивыми автомобилистами перечислено в городской бюджет 43 миллиона рублей. И это лишь пятая часть от подтвержденных нарушений, отметил зам. Председателя комитета Иван Каргин.
Порядка 25% штрафов платится владельцами автотранспортного средства добровольно. Порядка тоже 25% обжаловано, то есть либо нам, либо в суд. В целом, мне кажется, что динамика внесения штрафов показывает, что количество добровольно уплаченных штрафов будет только увеличиваться.
В Смольном отмечают, с начала снятия ограничений, вызванных пандемией, платные парковки вновь стали пользоваться спросом у горожан. На сегодня ими пользуются уже в полтора раза больше, чем в прошлом году.
Росреестр приостановил регистрацию прав на участке у Нижнего Суздальского озера. Законность продажи земель у берегов водоема проверит надзорное ведомство. С подробностями Мария Гордеева.
Земельные участки вдоль северо-западного берега Нижнего Большого Суздальского озера начинают продавать под индивидуальное жилищное строительство. С такой проблемой в Комитет по природопользованию обратились обеспокоенные жители. Планируемые к продаже отрезки земли входят в состав единого участка, который находится в частной собственности и был выделен до уреза воды для размещения жилого дома. Формирование новых площадок под строительство в границах водоохранной зоны и зоны регулирования застройки и охраняемого природного ландшафта вызывает серьезные вопросы. По действующему законодательству приватизация земли в границах береговой полосы общего пользования запрещена. А водный кодекс гласит, что в пределах 20-метровой береговой полосы Нижнего Суздальского озера должен быть обеспечен свободный доступ жителей к берегам водоема. Чтобы предотвратить возможное нарушение требований законодательства, были предприняты меры, рассказал начальник отдела водных ресурсов городского комитета по природопользованию Михаил Страхов.
Нами были направлены обращения в природоохранную прокуратуру Санкт-Петербурга и управление Росреестра по Санкт-Петербургу для принятия необходимых мер реагирования. В результате Управление Росреестра приостановило осуществление действий по государственному кадастровому учету и государственной регистрации прав в отношении земельных участков, образованных в результате раздела находящегося в частной собственности земельного участка, поскольку в нарушении установленных требований границы таких земельных участков пересекают границы нескольких территориальных зон. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен предохранной прокуратурой Санкт-Петербурга после оценки законности порядка порядка формирования находящегося в собственности земельного участка.
Законно ли этот крупный участок земли в прибрежной зоне оказался в частной собственности, тоже предстоит выяснить. Дело в том, что та норма, которая сегодня запрещает приватизацию земельных участков в границах береговой полосы общего пользования, была внесена в земельный кодекс только в 2006 году. Поэтому важно установить, когда и каким образом был сформирован этот участок. Кроме того, по информации Комитета по градостроительству и архитектуре, на этой территории в проекте изменений в генеральный план Петербурга предусмотрена функциональная зона озелененных территорий общего пользования.
Новости дня. Хроника событий.
В Петербурге к 7 августа подтвердили смерть от коронавируса еще 18 человек. Город третий день лидирует в ежедневной статистике смертности в России. Подтвержден ковид еще у 157 человек. В Ленинградской области прирост заболевших 30 человек. Тем не менее, четверти населения Петербурга имеет антитела к COVID-19, полученные после перенесенного заболевания. Как пишет Интерфакс, об этом сообщил директор научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии имени Пастера Аперта Толян. Такие данные получены в ходе исследования популяционного иммунитета, организованного Роспотребнадзором. По Петербургу получен результат ровно 26%. Это лица, у которых были выявлены антитела, относящиеся к иммуноглобулинам класса G. Такие антитела свидетельствуют о перенесенной инфекции. Это биомаркер, который остается с переболевшим человеком еще некоторое время, несколько месяцев, годы или даже всю жизнь, сообщил Толян. Комитет по здравоохранению Петербурга утвердил расценки на медицинскую реабилитацию после перенесенной новой коронавирусной инфекции. Она будет бесплатной для обладателей полисов ОМС. На каждого взрослого пациента больницам из фонда ОМС будет выделено по 72 179 рублей, а на ребенка 45 672 рубля. Вынесен приговор директору Петербургского Большого театра «Кукол». Александр Калинин получил наказание в виде лишения свободы на 3 года условно за мошенничество. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города. Сообщница Калинина, гендиректор одной из коммерческих структур Ольга Силаева, получила аналогичное наказание. По данным следствия, обвиняемые вступили в преступный сговор и похитили денежные средства, принадлежащие театру, заключив мнимые договоры поставки декораций, реквизита, костюмов и кукол к одному из спектаклей, а также синхронного перевода спектаклей в рамках проведения одного из международных фестивалей. Вначале директора театра подозревали в получении взятки. В июле уголовное дело в отношении Калинина было переквалифицировано со статьи о получении взятки на статью о мошенничестве. Его перевели под домашний арест. Калинина и Силаева признали вину по фактическим обстоятельствам дела. Обоим назначили 3 года лишения свободы условно с годом испытательного срока. Завтра администрация курортного района организует рейды, направленные против разжигания костров вдоль побережья Финского залива и озера Разлив. В мероприятии также примут участие сотрудники полиции и МЧС. Подробности у Ольги Добышевой.
Маршрут движения трехчасового рейда пройдет от поселка Серова до Сестрорецка и вдоль дороги к шалашу Ленина. Во время инспекции сотрудники администрации разъяснят отдыхающим нормы законодательства о запрещении разводить костры на территории Петербурга, а также расскажут о наличии на побережье Финского залива, на пляже Ласковый и озеро Разлив специальных мангальных площадок. Курортный район – излюбленное место отдыха горожан. Поэтому местные власти стараются и предложить комфортные зоны отдыхающим, и максимально сохранить красоту окружающей природы, рассказал ведущий специалист отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации курортного района Владимир Копасов.
На побережье Финского залива, там, где у нас, скажем так, притяженность отдыхающих, где можно пожарить шашлыки, эти места определены, в общем-то, мы их знаем. Граждане прислушиваются, соответственно, сразу убирают мангалы, то есть не идут на конфликт или еще что-то, спокойненько гасят, убирают за собой все это, мусорные баки, которые там у нас предусмотрены на побережье. И также объясняем, что на территории курортного лесопарка сделано 18 зон таких отдыха. И, в общем-то, граждане также прислушиваются и стараются уезжать именно на те места, отведенные специально. Сейчас по Кодексу административных правонарушений в связи с тем, что особый противопожарный режим снят, поэтому штрафы не предусмотрены, только предупреждение.
Профилактические рейды проходят регулярно. В прошлые выходные отдыхающим также напомнили, что в курортном районе существуют специальные места, оборудованные всем необходимым для гриля и проведения свободного времени не с комфортом. Как правило, люди с пониманием относятся к подобным беседам, тушат костры и перебираются в разрешенные места. У акватории Финского залива и озера Сестрорецкий разлив находится 14 пляжей. Их общая площадь 90 гектаров. Здесь можно загорать, заниматься спортом, есть площадки для игр с детьми. Все зоны отдыха оборудованы кабинками для переодевания, зонтиками, урнами, спасательным оборудованием и туалетами. Не так давно закончились работы на офицерском пляже у озера Разлив в Сестрорецке. Там появились питьевые фонтаны, душевые кабины и раздевалки. Благоустройство также завершилось на пляже Ласковый. Теперь горожане могут оставлять велосипеды на двух парковках.
В начале лета туроператоры совместно с Ростуризмом разработали более 20 новых чартерных направлений для путешествий внутри страны. И одним из этих направлений стал курортный район Петербурга. Традиционный образовательный спортивно-туристический форум «Ладога-фест» стартует в субботу в Сартовале. В течение недели молодые люди из всех регионов России будут осваивать деловую, культурную и спортивно-туристическую программы. Фестиваль будет перемещаться вокруг Ладоги и охватит Ленинградскую область, Карелию и Петербург. С подробностями Владимир Снитков.
Образовательный спортивно-туристический форум «Ладога-фест» пройдет уже в четвертый раз. В этом году на него поступило рекордное количество заявок. Принять участие в фестивале захотели более 1700 человек из 80 регионов России. Впрочем, желание это вполне оправдано. Мероприятие одно из самых интересных и занимательных в молодежной сфере и состоит из трех частей – деловой, культурной и насыщенной спортивной программы. По словам руководителя проекта, представителя Росконгресса Всеволода Шевелева, участников ждут историко-краеведческие обсуждения, ежедневные концерты, шоу, соревнования в самых различных дисциплинах, от ориентирования до парусных регат, многодневных велогонок, внедорожных соревнований самого высокого уровня сложности.
Фестиваль рассчитан на три категории участников. Это профессионалы-спортсмены, это любители и это люди, которые хотят попробовать в этих видах спорта. Поэтому наши соорганизаторы готовят по всем направлениям достаточно интересное предложение. Если вы приехали прямо на фестиваль и к нему заранее не готовились, то вы сможете посмотреть, поучаствовать в мастер-классах, полюбоваться красотами в культурной программе, в деловой. А если вы собираетесь стать участником фестиваля в каких-то дисциплинах, конечно, нужно заранее выходить на сайт, определять для себя, что вам интересно, связываться с организаторами, понимать правила игры, свою подготовленность и участвовать в фестивале. Но в этом году два интересных проекта стартуют. Это фестиваль колокольного звона и фестиваль граффити в Лавденпохе. В этом году это профессиональные художники из городов Приладожья. У финала будет проводиться в 10 городах Приладожья, а финалисты каждый год в Лавденпохе будут выполнять свои работы, и жюри будет определять победителей.
Открытие «Ладога-фест» пройдет в Сартовале и будет ознаменовано стартом традиционной многодневной регаты «Большая Ладога», которая пройдет в акватории Ладожского озера с остановками в 5 городах. Гостей ждет авиашоу с прыжками с парашютом. Здесь же стартует мотопробег «Ладожское кольцо», а колонна автомобилей отправится в ретро-ралли. В рамках спортивной программы пройдет велопоход вокруг Ладоги и веломарафон «Вокс Онега-Ладога». В течение всего фестиваля молодые люди будут принимать участие в различных мастер-классах, навыковых тренингах, смогут составить траекторию своей профессиональной и личной жизни, сформируют карты молодежной экосистемы своего города. Завершится форум в Новой Ладоге, которая станет столицей фестиваля в будущем году.
Скучать не придется тем, кто в эти выходные примет участие в познавательном квесте «Сестрорецкий трип». Пройти его маршруты в живописных окрестностях Сестрорецка, выполнить задание и получить призы предлагает библиотека имени Михаила Зощенко. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
Первый сестрорецкий трип состоялся год назад, очень понравился участникам, и нынче его решили повторить. В этом году для квеста подготовили два новых маршрута. Об этом рассказала его куратор, заведующий отделом библиотеки имени Михаила Зощенко Лидия Шастина.
Один маршрут у нас посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Сестрорецке. А второй маршрут, буквально в эти выходные мы празднуем день рождения Михаила Зощенко, нашего любимого, то второй маршрут у нас посвящен жизни Михаила Зощенко в Сестрорецке и местам, которые могли его подтолкнуть на написание тех или иных произведений. И по этим местам вот люди у нас будут ходить, смотреть и узнавать что-то новое.
Протяженность маршрутов около 12 километров. Желающим принять в них участие, надо заранее зарегистрироваться в соцсетях на страничке «Сестрорецкий трип» или по телефону 246-2405. Регистрация заканчивается вечером 7 августа. Квесты стартуют 8 и 9 августа в 11 часов в библиотеке библиотеке имени Зощенко по адресу Сестрорецк, улица Токарева, 7. Там всем участникам выдадут карты с маршрутами.
Там совершенно простая форма регистрации, фамилия, имя, телефон для связи нам необходим. И указать количество участников. Это может быть один человек, это может быть семья, это может быть друзья. Просим все-таки не собираться больше 5, потому что, опять же, пока ограничения какие-то присутствуют. Обязательно необходимо иметь мобильный телефон, желательно с камерой, потому что некоторые задания фотографировать то или иное здание, либо сделать себя селфи на фоне какого-то здания. Нужна будет ручка либо карандаш, чтобы вписывать ответы на наши вопросы.
Всем участникам необходимо иметь средства индивидуальной защиты, маски и перчатки. Победителей квеста «Сестрорецкий трип» ждут вкусные призы от спонсоров.
Еще раз повторю, желающим принять участие в квесте необходимо заранее зарегистрироваться в соцсетях на страничке «Сестрорецкий трип» или по телефону 246-2405. Регистрация заканчивается сегодня около 8 часов вечера. В 18:30 в Петербурге, в городе 22 градуса тепла, атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба, ветер западный, его скорость от 2 до 4 метров в секунду, относительная влажность воздуха 74%. Итак, в последней четверти часа я продолжу рассказ о событиях сегодняшнего дня и немного расскажу о событиях выходных. Кроме того, вы узнаете о том, что открылась уличная выставка, она посвящена дню рождения Музея циркового искусства, называется «Тулуз-Латрек. Один на один с цирком». А также мы расскажем о том, что сегодня в день памяти Александра Блока прошли мероприятия, некоторые из них онлайн, в самом музее, и открылась также выставка. Расскажу в конце часа о погоде на ближайшие 3 дня и, кроме того, о курсах валют на выходные. Все это в последние четверти часа. Ну, а буквально через полминуты мы будем на связи с нашим гостем. Гость сегодня беседует с нами по телефону. Это Валерий Солдунов, председатель комиссии по благоустройству, транспорту, экологии и урбанистике Общественной палаты Петербурга и председатель Всероссийского общества автомобилистов. В Общественной палате накануне состоялось расширенное заседание комиссии по вопросу изменений в правила дорожного движения об использовании средств индивидуальной мобильности. Согласно проекту, который подготовило Министерство транспорта, пользователи электросамокатов, гироскутеров, моноколес и сегвеев выделят в отдельную категорию участников движения. Идея зародилась после многочисленных аварий, случившихся за последнее время с участием новомодных транспортных средств. О том, какие правила предлагаются Минтрансом, как оценили проект в Общественной палате, поговорим с Валерием Солдуновым. Кроме того, еще одна важная тема – законопроект, который уже окрестили гаражной амнистией. Он призван узаконить права владельцев гаражей. Какие перспективы в случае принятия этого закона у петербургских владельцев гаражей? Это еще один вопрос к Валерию Солдунову. Итак, мы связываемся с гостем.
Новости дня.
Мессенджер WhatsApp. +7 921 982 86 56.
Новости дня. События и комментарии.
Итак, 18:32 в Петербурге. В студии по-прежнему Ольга Стеценко. И с нами на связи Валерий Солдунов, председатель Всероссийского общества автомобилистов, председатель комиссии по благоустройству, транспорту, экологии и урбанистике Общественной палаты Петербурга. Валерий Михайлович, здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые горожане.
Ну, я уже рассказала о тех темах, которые мы с вами сегодня будем обсуждать. Еще раз хочу нашим слушателям напомнить, что, уважаемые друзья, если у вас есть вопросы, вы можете их задавать на сайте нашей телерадиокомпании rtr.spb.ru. На главной странице ссылка «Онлайн-общение. Вопросы и ответы Радио России». И также можете воспользоваться мессенджером WhatsApp. Валерий Михайлович, ну вот все чаще на улицах российских городов, в том числе и в Петербурге, можно встретить людей на таких современных средствах передвижения. Вслед за электровелосипедами появились электросамокаты, сегвеи, гироскутеры. На них можно развивать изрядную скорость. И вот на многолюдных тротуарах и пешеходных дорожках действительно без аварий не обходится зачастую.
Ну, да.
Во многих странах правила езды на таких новинках уже урегулированы. А в Минтрансе опирались на зарубежный опыт или выработали свои правила? Какие это правила?
Я думаю, что прежде чем выработать какие-то правила, конечно, был изучен зарубежный опыт, и я в этом ничуть не сомневаюсь, что это так. Вот. Но это, конечно же, новые правила, и На самом деле, ну, скажем так, сегодня речь не идет о новом законе, да, его еще пока нет, а речь идет об изменении в правилах дорожного движения, да, какие, сказать, вносятся не законами, а постановлениями правительства России. И такое постановление действительно есть, оно даже не имеет статуса официального по состоянию, допустим, вот, сказать, на... Ну, наверное, на август 2020 года это только проект, предложенный Минтрансом. И законную силу он еще не вступил.
Ну, пока он обсуждается, насколько я понимаю, на всех уровнях, да?
Да, конечно, он обсуждается. И вот, и знаете, на самом деле наше общество развивается таким образом, что порой законодательная база, она не успевает за потребностями общества. И не секрет, наверное, все вы это прекрасно видите, маленькие дети, которые используют самокаты, там, скутеры, значит, ролики, да, и мы от этого развития не спрячемся никуда. Либо мы должны идти в ногу с этим развитием и, собственно говоря, заниматься тем, чтобы обеспечить безопасность и дорожного движения в том числе, либо тогда, ну, извините, сходить, как говорится, с трассы и ничего уже не делать. Но понятно, что... И на наш взгляд, единственная площадка, которая, в принципе, может быть рупором общественности, это общественная палата. И на такой площадке, на нашей площадке общественной палаты в рамках работы двух комиссий, по вот, нашей профильной комиссии, да, и по комиссии по безопасности, мы этот вопрос решили рассмотреть с ведомствами и с теми комитетами, которые за это отвечают.
Может быть, вы скажете, вот какие все-таки предлагаются изменения, да? По каким правилам предлагают ездить на подобных средствах передвижения?
Ну, да, это, кстати, опять-таки, министерство предлагает внести вот такие поправки правил этого разного рода электросамокаты, гидроскутеры, ролики, ну и прочий подобный транспорт теперь выделяется в отдельную группу и будет называться средство индивидуальной мобильности. В то же время лица, использующие для передвижения средства индивидуальной мобильности, все еще приравнены к пешеходам. Вот тут тоже очень большой спрос. Но для таких участников дорожного движения по новым правилам будут предусмотрены отдельные обязанности. И, кроме того, вносится...
Это что, это ограничение скорости или что? Это, да. Или они должны по велодорожкам вот, двигаться?
Вот. Мы все это обсуждали как раз на нашем, сказать, вот этой профильной комиссии. Да, и кроме того, изменения в ряд других разделов правил дорожного движения, как, включая, сказать, новые обязанности при, скажем так, международном движении. То есть вносятся у нас новые цвета разметки дорожной сети.
Ну, вы знаете, вот я хочу сказать, что сейчас пока что они, насколько я понимаю, ну, должны или вообще никак не регулируются, но ездят они в любом случае по тротуарам. Конечно. Надо сказать, что и пешеходы немножко недовольны тем, что вот такие средства передвижения ездят по пешеходным дорожкам. И автомобилисты не очень хотят их в свою среду принимать, потому что они, конечно, будут подвергаться опасности в любом случае, если они попадут туда. Вот где же им ездить и по каким правилам?
Дело в том, что средства индивидуальной мобильности – это как раз не транспортные средства, и к таковым они не приравниваются. Это отдельное как раз понятие, да, которое сегодня вводится именно в правила дорожного движения. И такого у нас раньше не было. И мы приглашали даже к обсуждению на вот этой комиссии ГИБДД, представителей ГИБДД, сказать, и даже такой статистики сегодня о ДТП, если так их можно назвать, потому что если это не транспортное средство, то тогда такого, собственно, и не было. У них статистики этой нету. Да и не может быть, поскольку, ну, вы понимаете, что это сегодня не находится в их компетенции. Но вы правильно заметили, что они действительно, так сказать, они мешают и пешеходам, да, и, сказать, подвергают свою жизнь опасности и среди автомобилей, когда передвигаются. И вроде бы как никакого регламентирующего документа сегодня нет. В Европе там существует определенный уже опыт такой работы, есть даже те организации, собственно говоря, как и у нас, которые отдают эти средства индивидуальной мобильности в прокат, и там в городах эта скорость их движения, конечно же, ограничена. Это же и предусматривает наши новые правила, которые будут, надеюсь, будут в скором будущем приняты.
Валерий Михайлович, ну вы знаете, вот если они приравнены к пешеходам, если им определенную скорость, скажем так, ограничат, то тогда кто будет за этим, извините, следить? Кто? Окрестные пешеходы?
Вот.
Я думаю, что ГИБДД тоже этим заниматься не будет. Это не их епархия.
Не их, да, их не епархия. Совершенно правильно. Мы как раз эти вопросы опять-таки обсуждали, поднимали. И вот ряд вопросов, которые мы для себя, во всяком случае, вот на первом таком пробном нашем рассмотрении подняли, мы их будем поднимать в этом же месяце в Общественной палате Российской Федерации и попробуем все-таки вот свою точку зрения вот законодателям изложить, да? Я уверен, что все равно, даже если эти сегодня правила и поправки будут приняты, все равно будет достаточно документ этот все-таки сырым. И он все равно должен, сказать, пройти какую-то, ну, практическую практику, вернее, применение какое-то. И надо посмотреть, как это все будет работать. Ведь у нас даже на комиссии звучали такие предложения, что давайте вообще запретим. Вот не будем, нельзя нам в Петербурге ездить на средствах федеральной мобильности, и все. Но это тоже не выход, и я еще раз повторю, что общество наше развивается, оно развивается, нам от этого никуда не деться. И
надо еще посмотреть с точки зрения тех людей, которые уже давно пользуются этими средствами, особенно тем более сейчас, когда была пандемия коронавируса, многие люди просто перешли на такие средства передвижения, чтобы не попадать в общественный транспорт, не подвергать опасности себя и других. Поэтому совершенно. Как же тут запретишь? Нет, прогресс конечно, не остановить.
Нет, нет, совершенно правильно вы говорите, вы как будто вы присутствовали в нашем совещании. Эти вопросы действительно звучали, и именно прямо в такой, даже в жесткой редакции, да. Но, понимаете, мы же собираемся не для того, чтобы что-то запретить, мы собираемся для того, чтобы понять, что надо сделать для того, чтобы безопасность на дорогах была, ну, скажем так, более крепкая.
А в данном случае на тротуарах скорее безопасность.
Обязательно, да. Там, конечно, предусматривается, я даже не буду перечислять, это в интернете, в принципе, можно найти, несложно, да, что до 7 лет предлагается детей, значит, приравнять как пешеходам, они могут ездить там по тротуару в сопровождении родителей, да, вот. А уже что касается там плюс 14 лет, да, и дальше, то там возникло у нас много вопросов, потому что, возможность движения на этих средствах индивидуальной мобильности по велодорожкам, да, но у нас опять-таки они не везде есть. Можно по проезжей части, но опять-таки она может быть занята. И получается так, что остается опять этот тротуар. Ну, да, и бедные пешеходы, то, сказать, вы знаете, что частенько бывает, когда велосипедисты едут по тротуарам, да?
Ну да, конечно.
Да, и теперь еще вот с такой большой неимоверной скоростью будут носиться, так сказать, владельцы средств индивидуальной мобильности. И я уверен, что из этого ничего хорошего не выйдет. И, так сказать, как раз здесь гарантирован этот травматизм, а может даже и более, так сказать, такие страшные случаи. Поэтому просто простым ограничением запретить это регулировать нельзя. Поэтому должен быть четкий, совершенно нормальный перечень тех законодательных актов, которые позволят нам разрешить, скажем так, с определенными ограничениями это движение.
Ну и, насколько я понимаю, Общественная палата Российской Федерации будет в Минтранс со своими предложениями выходить для того, чтобы вот как-то урегулировать, так сказать, внести свою лепту в регулирование вот этих правил дорожного движения.
Да, совершенно правильно. Но в этом даже отношении хочу сказать следующее, что Общественная палата Российской Федерации именно из всех субъектов Российской Федерации была первая, кто эту тему взяла, грубо говоря, под свой контроль. Поэтому мы с такими...
Петербург вы имеете в виду, да?
Петербург, конечно, да, Петербург, да. Вот, поэтому мы свои предложения уже сформулировали и сегодня ждем, когда состоится вот это, сказать, заседание круглого стола на площадке Общественной палаты Российской Федерации.
У меня к вам еще одна важная тема, Валерий Михайлович. Законопроект о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены. Коротко уже назвали гаражные амнистии. Вот этот законопроект, который довольно давно уже, по-моему, в течение 5 лет зреет. И в конце концов вот его уже... можно сказать, его уже практически создали, хотя еще и не приняли. Скажите, пожалуйста, какие перспективы в случае принятия этого закона, вот в том виде, в каком он сейчас предлагается, у петербургских гаражников?
Ну, я хочу сказать, что мы были, наверное, одним из первых инициаторов поднять этот вопрос на уровне федеральном. И вы помните эти истории у нас с гаражными войнами, с такими, с непонятно, так сказать, кем разрешенными, сносами гаражей. И поэтому он для нас, этот закон, в принципе, не в новинку, мы его давно ждем, но что будет на выходе, покажет, конечно же, время. Но наше предложение было таковым, чтобы признать все-таки гараж как недвижимое имущество, вот, и все, что связано, так сказать, с оборотом недвижимого имущества, как раз будет подпадать в такие законы, которые в Российской Федерации сегодня существуют. Но я могу сказать, что самая главная и основная задача этого закона, ведь по всей Российской Федерации тоже очень много есть различных гаражей, и есть те гаражи, которые сегодня не имеют никаких документов. Они стоят по факту, люди за землю, на которой стоят, не платят, за налог там на имущество тоже не платят, но он, тем не менее, существует. И таким людям приходится платить, вернее, предъявляются определенные иски, да, что сказать, ребят, ну, будьте любезны, заплатите, вы же имеете это имущество. Так вот, этот закон будет позволять без каких-либо штрафов, как бы начиная с белого листа, регистрировать эти объекты и потом уже платить за них те налоги, которые положено платить по закону.
Это именно поэтому и назвали его гаражной амнистией, насколько
да,
я понимаю.
Да, да, совершенно правильно.
Хорошо, но вот что касается все-таки петербургских гаражников, я все-таки хочу, так сказать, к ним обернуться, потому что на самом деле, ну, в Петербурге есть определенные законы, по которым выплачивают определенную компенсацию людям, если гаражи, скажем так, сносят. Но вот все-таки при появлении вот этого нового закона будет ли какая-то возможность у них, ну, скажем так, стать окончательно владельцами своих гаражей? Потому что сейчас это как бы вот не гараж, вне зависимости от того, ракушка это или это капитальный гараж построен, все равно человек, в общем-то, ему не хозяин, по большому счету.
Нет, на самом деле здесь ситуация такая. Человек хозяин того гаража, в котором он хранит свой транспорт, но не хозяин той земли, на которой стоит этот гараж. Вот тут такая формулировка. Дело в том, что в Санкт-Петербурге...
Но человек же не может взять свой гараж, снять его с этой земли, поставить в другом месте, если эта земля вдруг вот у него будет отобрана, правильно?
Да, конечно. Земля, она городская и передана вот в данном случае, тем организациям, которые занимаются хранением автотранспорта.
Гаражным кооперативом, я так понимаю,
и гаражным, да? Кооперативом в том числе, да. И на этом, участке, выделенном городом, устанавливаются в разрешительном порядке гаражи. Гаражи принадлежат гражданам, а земля городу. Но гаражи по закону Санкт-Петербурга не являются недвижимым имуществом. Это является движимым имуществом. И поэтому, когда город... значит, городу необходима земля, на котором надо реализовывать какие-то, так сказать, проекты, в том числе и социальные, естественно, так сказать, он эту землю изымает и строит на нем то, что считает нужным. А сегодня по, опять, инициативе Всероссийского общества автомобилистов, те законы, которые позволяют платить компенсацию за снесенный гараж, они сегодня здесь в Петербурге, в принципе, работают. Да, это не та сумма, на самом деле, сколько стоит коммерческий гараж, но это, скажем так, та компенсация, которую город платит за снесенный гараж. А гараж ты можешь забрать и перенести в удобное, в другое место, если, конечно, под это найдешь землю.
Ну, скажите, пожалуйста, Валерий Михайлович, вот у вас, как у председателя Всероссийского общества автомобилистов, как петербуржца, каково мнение на самом деле? Большой город. Нужно ли, чтобы здесь у граждан были какие-то свои индивидуальные гаражи? Есть автостоянки, есть крытые парковки, есть различные виды, скажем так, их. Вот стоит вообще разводить, так сказать, огромное количество гаражей в городе для того, чтобы там содержать машины? Тем более, что, к сожалению, в гаражных кооперативах далеко не все гаражи используются под автомобили. Кто-то там что-то хранит, и, в общем, не везде они имеют свое целевое назначение.
Знаете, я с вами соглашусь только отчасти. Дело в том, что мы, так сказать, проводили мониторинги, да, во всяком случае, в нашем обществе, и мы понимаем, что даже на сегодня, на данный момент, гаражи все равно востребованы. И это видно по тому, что люди платят членские взносы. И я, сказать, это не секрет, члены нашей организации являются первым лицом государства, да, и он тоже исправно платит членские взносы за гараж, который здесь в Петербурге существует. Но я соглашусь с тем, что город должен развиваться. И, безусловно, может быть, на сегодняшний день не все гаражи, красят наш город, но я всегда приводил пример, сказать, о том, что хорошо, гараж сегодня пусть он не красит город, но когда его сносят и ставят зеленый забор, за который мусор, вот это, по-моему, позор для нашего города. Поэтому, если есть какие-то инвестиционные проекты, те же самые строительство паркингов, да, там еще каких-то объектов для хранения транспорта, пожалуйста, мы всегда открыты. Но
ну, скажем очень... так, целесообразное использование той земли,
конечно,
которую забрали
конечно,
у гаражников, да?
Конечно, конечно. Мы понимаем прекрасно это, но и если бы у нас была большая какая-нибудь, допустим, такая городская программа, которая позволяла бы из плоскостного гаража уехать в паркинг, и не платя миллионы, да, угу. А на самом деле место паркинга стоит очень дорого, угу. То я уверен, что большинство из даже наших членов бы с удовольствием бы туда переехали.
Расстались вот. Бы со своими гаражами.
Да. Конечно, альтернативы гаражам сегодня нет, но есть там просто парковочные места, но есть, допустим, вот в области, есть, я знаю, что в других регионах Российской Федерации строят такие многоуровневые боксовые гаражи, где можно, собственно говоря, хранить и колеса, и масло, и ставить автомобиль. Угу. Поэтому все возможно.
Понятно. Спасибо вам большое за комментарии. Валерий Солдунов, председатель Всероссийского общества автомобилистов, председатель комиссии по благоустройству транспорта, экологии и урбанистике Общественной палаты Петербурга, сегодня был гостем программы «Новости дня». Всего доброго, до свидания, до следующих встреч.
До свидания.
Новости дня. Хроника событий.
18.50 в Петербурге, в городе 22 градуса тепла, атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба, ветер западный, скорость всего от 2 до 4 метров в секунду, относительная влажность воздуха 74%. Я продолжаю рассказ о событиях дня. Три женщины попали сегодня под колеса автомобиля, две в Петербурге и одна в Ленобласти, два случая смертельные. Утром в Невском районе на проспекте Солидарности легковой автомобиль сбил 73-летнюю женщину. По предварительной информации, пострадавшая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате пенсионерка получила травмы, ее состояние оценивается как тяжелое. А по факту произошедшего ГИБДД ведет проверку. В первом часу ночи на Московском шоссе под машиной погибла молодая женщина. Судя по видео, она споткнулась и упала с разделительного бордюра прямо под колеса, проезжавшей мимо машины, перебегая дорогу в неположенном месте. Женщина-пешеход погибла под колесами автомобиля в Ломоносовском районе Ленинградской области. Днем, по предварительным данным, она переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода и даже вне населенного пункта. Судя по фото с места ДТП, женщина была в лесу, на дороге осталась лежать корзинка с грибами и ягодами. Северо-западное управление СК России на транспорте изучает обстоятельства падения ребенка с прогулочного катера в Крюков-канал. Инцидент этот произошел еще 2 августа, но известно о нем стало позже благодаря публикациям в соцсетях. При проходе под одним из мостов ребенок, зацепившись за него, упал с теплохода в воду. На помощь бросились очевидцы, как с борта катера, так и с берега. В результате ребенок спасен, а вот есть ли чья-то вина в случившемся, покажет доследственная проверка. Из-за анонимных сообщений о террористической угрозе сегодня пришлось покидать помещение постояльцам двух отелей. Один из них на Олеговском проспекте, второй в Репино. В последнем некоторые посетители спа-салонов были вынуждены выйти из здания прямо в халате. На месте работали сотрудники полиции и МЧС. Угрозы оказались безосновательными. В Петербурге отменили проведение групповой гонки в рамках городского первенства по велосипедному спорту на шоссе. Об этом сообщили в Петербургском комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Спортивное мероприятие было запланировано на субботу, 8 августа. В связи с отменой велопробега отменяют ограничения движения транспорта по легковой улице в Выборгском районе города, которые были ранее введены. А в центре города 9 августа движение будет ограничено из-за проведения полумарафона «Северная столица». А на Васильевском острове с предстоящей ночи и до утра понедельника ограничивается движение из-за съемок фильма Алексея Учителя «Седьмая симфония». Курсы основных иностранных валют на выходные и понедельник. Доллар – 73 рубля 64 копейки, евро – 87 рублей 17 копеек.
Новости дня. Культура.
7 августа 1921 года скончался Александр Блок, с именем которого неразрывно связана эпоха Серебряного века русской культуры. По давно сложившейся традиции сотрудники музея-квартиры поэта чтят его память. В самом музее прошли экскурсии и открытие выставки, но большинство мероприятий перенесено было в виртуальное пространство. Елена Медведева расскажет подробнее.
В последней квартире блока на улице Декабристов сейчас находится музей поэта. В 1921 году именно оттуда его проводили в последний путь современники. В экспозиции музея хранится посмертная маска поэта и икона Софии Премудрости Божией. С этим образом блока отпевали в церкви Воскресения Христова у Смоленского кладбища. На это место первого упокоения поэта приходят поклонники его творчества, а затем отправляются на литераторские мостки Волковского кладбища. Туда перенесли могилу поэта. В самом музее в рамках фестиваля «Улица Блока» начала работу одноименная выставка. Там можно увидеть работы участников по четырем номинациям: иллюстрация, фотография, комикс и видео, рассказывает сотрудник музея Анна Горигина.
Цель этого фестиваля – привлечь внимание к музею, к Коломне, где музей расположен, и вот соединить эту энергию города с возможностями творческих людей. Иллюстрация к стихам Блока – это очень трудная задача, и у кого-то интересно получилось. К поэме «12» очень неоднозначная иллюстрация. Например, проиллюстрировали «Ночь, улица, фонарь, аптека» в таком жанре аниме. Одна девочка рефлексировала по поводу стихотворения о доблестях, о подвигах, о славе. И это совершенно замечательно. То есть у нее что-то среднее получилось между видео и комиксом. И они еще характеризовали свою работу. Одна участница, например, изобразила портрет Блока, очень яркий. И написала, что обычно Блока видит мрачным, трагичным, а для меня он яркий.
15 фестивальных работ, принесенных в дар музею, можно увидеть в подлинниках. Большая часть представлена на экране в выставочном зале, а также в соцсетях музея. К этому дню сотрудниками музея были специально подготовлены видеосюжеты «Город мой неуловимый». Стихи Александра Блока в исполнении актеров, поэтов, участников детского конкурса «Читаем Блока», организаторов фестиваля «Улица Блока» можно было услышать онлайн в течение всего дня. Весь материал доступен для просмотра в соцсетях музея.
Сегодня открылась уникальная уличная выставка «Тулуз-Латрек. Один на один с цирком». Она посвящена дню рождения Музея циркового искусства. В экспозиции представлены рисунки малоизвестного альбома фоксимильных рисунков в цирке французского художника. Подробности у Елены Серовой.
Впервые уникальные рисунки выдающегося французского живописца, литографа и искреннего любителя циркового искусства графа Анри де Тулуз-Латрека из фондов Музея циркового искусства стали доступны широкому зрителю. Экспозиция включает 22 рисунка из альбома французского художника, который был издан в Париже в 1905 году, уже после его смерти. В предисловии Тулуз-Латрек отмечал, что все работы исполнены по памяти. Всего было выпущено 200 номеров экземпляров альбома, а номер 29 был приобретен Музеем циркового искусства в 1930 году. Заранее записавшихся по телефону гостей ждет экскурсия о неоднозначной персоне конца XIX века и его источнике вдохновения в парижских цирках, рассказала заместитель директора по связям с общественностью Галина Громова.
Мы знаем, что Анри де Тулуз-Латрек очень известный художник-импрессионист. Его картины находится во всех музеях мира. Но мало кому было известно, что Анри много и часто писал в цирке свои картины. Именно в цирке царила размеренная, сосредоточенная атмосфера ежедневного напряженного, порой изнурительного труда, без которого не может существовать артист, и воспоминания о которой спасали художника в дни пребывания в клинике. Это его воспоминания из его книги. Художник часами наблюдал за акробатами, жонглерами, эквилибристами, воздушными гимнастами и клонами, которые отрабатывали на репетициях сложные трюки.
На протяжении 92 лет Музей циркового искусства является уникальной сокровищницей идей и свершений циркового мира. С момента основания 8 августа 1928 года важнейшими его функциями стали собирание, хранение, изучение и популяризация мирового циркового наследия.
Ну что ж, я хочу сказать, что эта выставка продлится только до 9 августа, поэтому все, кто хотят увидеть уникальную уличную выставку «Тулуз-Латрек. Один на один с цирком», пожалуйста, поспешите.
Новости дня. Обстановка на дорогах.
Итак, 18 часов 50... 7 минут в Петербурге. И в это время пробки, точнее, ситуация на дорогах в Петербурге оценивается в 5 баллов. Движение плотное, но довольно спокойная ситуация. Но в основном горожане, конечно, едут из города в пятничный вечер, поэтому на внутренней стороне КАТ от Горского шоссе до проспекта Ленина, на ЗСД от реки Черная до Сестрорецкого шоссе довольно плотно, на Приморском шоссе от железнодорожного переезда у пожарной части до поворота к шалашу Ленина. Кроме того, серьезные пробки на проспекте Энгельса от проспекта Луначарского до 8-го Верхнего переулка. Там скорость потока всего лишь 7 км в час. Также по традиции весьма плотно на Каменноостровском проспекте, Ушаковском мосту и улице Академика Крылова скорость потока 6 км в час. И 3-километровую пробку автомобили проезжают за 34 минуты. Ну и на Мурманском шоссе от проспекта Большевиков до кольцевой автодороги также скорость потока всего 4 км в час и всего лишь 2-километровую пробку автомобили проезжают за полчаса. И о погоде в завершение программы. В ближайшие сутки переменная облачность без существенных осадков, но ночью и утром местами туман. Ветер западный слабый, температура воздуха ночью 11-16 тепла, днем плюс 22-27 градусов. В Петербурге без осадков, температура воздуха ночью 14-16, днем 23-25 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало. 9 августа ночью без осадков, а днем возможны кратковременные дожди. Ночью будет 12-17, днем 22-27. 10 августа тоже возможны дожди кратковременные, ночью 13-18, днем 20-25. Всего хорошего, добрых выходных.
Новости дня.